слушаете «Радио Свобода». В эфире утренний выпуск информационной программы «Время свободы». Сегодня среда, 15 августа. Доброе утро. У микрофона Динара Седикова, за режиссерским пультом Валерий Придаков. И вот чему будут посвящены следующие 50 минут первого часа нашей программы. Приговор самбисту Расулу Мирзаеву перенесен на 16 августа. Очередные серьезные обещания кандидата в президенты США Митта Ромни. ФСБ России занимается кладами. И жители московского района Коптево против расширения Большой Академической улицы. Вопрос, который мы задаем сегодня слушателям. Следите ли вы за судьбой обвиняемых по делу о беспорядках 6 мая на Болотной площади в Москве? Помимо этого, новости экономики, обзор прессы в первом часе программы «Время свободы». Вместо объявленного ранее оглашения приговора по делу спортсмена Расула Мирзаева, после конфликта, с которым скончался студент Иван Агафонов, Замоскворецкий суд Москвы вернулся на стадию судебного следствия. Это уже не первый откат назад в деле Мирзаева. С предварительных слушаний материалы направляли на доследование, а само обвинение несколько раз менялось, предполагая наказание то по более, то по менее тяжкой статье Уголовного кодекса. За ходом судебного заседания следила корреспондент «Радио Свобода» Марьяна Трачешникова.
Решение судьи Андрея Федина вернуться к судебному следствию стало большой неожиданностью, пожалуй, для всех участников процесса. После того, как в прениях прокурор попросила переквалифицировать вменяемое Расулу Мирзаеву преступление на менее тяжкое и назначить ему наказание, не связанное с лишением свободы, мало кто сомневался в том, что во вторник подсудимый будет освобожден прямо в зале суда. Этого не произошло. Председательствующий заявил о необходимости допросить еще одного эксперта. Говорит адвокат потерпевших Оксана Михалкина.
Выводы этого эксперта, они опровергают выводы, ранее проведенные комплексной судебно-медицинской экспертизы, которая проводилась в городе Санкт-Петербурге, которая не усмотрела причинно-следственной связи между ударом Расула Мирзаева и смертью Ивана Агафонова. И именно на основании этой экспертизы было принято решение о смягчении обвинения Мирзаева.
Предполагалось, что эксперт прибудет в суд в течение часа и даст все необходимые пояснения, но ни через час, ни через два он не появился. А первое, что сделали потерпевшие после возобновления судебного следствия, заявили отвод прокурору Юлии Зотовой. Она лично и прямо заинтересована в том, чтобы Мирзаеву было назначено менее тяжкое наказание, заявила в суде адвокат потерпевших Оксана Михалкина.
Обвинительное заключение по этому делу утверждал первый заместитель прокурора Центрального административного округа города Москвы, который все дело просмотрел и утвердил обвинение Мирзаева в окончательной редакции по части 4 статьи 111, то есть по особо тяжкому преступлению. Ничего нового в деле не было добавлено, вот поэтому, когда в прениях гособвинитель Зотова вдруг так на 180 градусов развернула свое отношение к этому делу, для нас это просто был как удар в спину.
Отводить прокурора судья Федин не стал, а поскольку вызванный эксперт так и не явился, слушание было решено отложить до 16 августа. Сторонам предстоит не только допросить эксперта, но и вновь участвовать в прениях, дополнениях к ним, слушать последнее слово подсудимого и ждать, когда судья вернется из совещательной комнаты для оглашения приговора. Бытовой конфликт между двумя посетителями одного из московских ночных клубов получил широкую огласку благодаря тому, что одним из его участников стал известный спортсмен, чемпион мира по боевому самбо и смешанным боевым искусствам Расул Мирзаев. В августе прошлого года Мирзаев во время завязавшейся ссоры ударил 19-летнего Ивана Агафонова. И хотя после удара тот пришел в себя, через несколько дней ему стало хуже, и Агафонов скончался в одной из московских больниц. В отношении Мирзаева возбудили уголовное дело. Спортсмена обвиняли то в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, повлекшего смерть, то в причинении смерти по неосторожности. Разница существенное даже в наказаниях. В первом случае Мирзаеву грозит до 15 лет лишения свободы. Во втором – максимум 2 года. Марьяна Тарачешникова, Радио Свобода, Москва.
Я напомню, центральная тема нашей программы. Родители, чьи дети оказались задержанными в рамках расследования беспорядков на Болотной площади 6 мая, собираются создать комитет родителей для защиты всех фигурантов этого дела. Всего в деле 16 обвиняемых и подозреваемых, из которых трое находятся под подпиской о невыезде, а одна под домашним арестом. Несколько человек уже попросили политического убежища в других странах. Одним из последних задержанных по этому делу стал Николай Кавказский. Его обвиняют в призывах к массовым беспорядкам. Арест левого активиста и правозащитника дал повод представителям самых разных союзов и ассоциаций говорить о намеренных действиях власти по дискредитации оппозиционного движения в России. Следите ли вы за судьбой обвиняемых по делу о беспорядках 6 мая на Болотной площади? Такой вопрос мы задаем сегодня. Звоните в середине часа, мы принимаем ваши звонки. Телефон прямого эфира 8 800 222 12. Свои ответы можно присылать на наш пейджер 8 495 660 1046. И смс мы принимаем по номеру плюс 7 903 743 2801. Пока же послушаем, как на вопрос, следите ли вы за судьбой обвиняемых по делу о беспорядках 6 мая на Болотной площади в Москве, ответили жители Чебоксар корреспонденту Радио Свобода Дмитрию Лишневу.
Нет, не слежу. Потому что я новости не смотрю. Вообще не смотрю новости. Мне их судьба не интересна.
Не слежу. Я даже не знала об этом. О том, что были эти беспорядки в Москве. На Болотной площади, да.
Мне их судьба не интересна. Я не слежу за новостями. Этих митинг на Болотной площади. Что такое?
Нет, не слежу. Иногда смотрю вести или там что-нибудь. Но не всегда. Не особо так.
Нет, конечно же, не слежу я за этим. Не считаю нужным, я думаю, так следить за их судьбой. Ну да, беспорядок слышал, конечно же, по телевизору показывают это все. По радио тоже извещают.
Ну, новости, конечно, мы всегда смотрим всей семьей. И, соответственно, за некоторых людей даже очень переживаем. За судьбой участников митинга я слежу.
Нет, не слежу. Ну, мне потому что это неинтересно и вообще не понимаю, зачем они митингуют. Понимаю то, что они против нынешней власти и вообще хотят демократию нормальную, да? Но, в принципе, мне и так хорошо.
Ну, не знаю, не слежу. Я занята просто. Не этим. Другим я занята, поэтому.
Да, мы читаем в интернете, в курсе, и даже общались с участниками. Сами же участники предупреждают нас, чтобы ни во что не ввязывались, потому что их вызывали и с ними разговаривали, скажем так.
Нет, не следим. Ну, как-то у нас своих много дел, проблем. Нет, не следим.
Именно, что вот, ну, митинг-то, сам митинг-то я видел, там смотрел, а вот за судьбу участников как-то не наблюдал уже. Там был суд, не был суд, кого задержали, кого выпустили, не в курсе. Ну, как-то занят был другими делами, не до них.
Да мне некогда, я по командировкам езжу, у меня такого нет. Ну, некогда смотреть и следить за этими вещами. Я по командировкам езжу, ну, музыка играет и все, а больше ничего.
Я лично нет, не слежу. Я даже уже забыла об этом. Ну, об этих событиях. Если бы в Чебоксарах проходила, я бы как бы это, ну, поинтересовалась об этом. А насчет Москвы нет, ничего не могу сказать.
Нет, не следим, нам это не надо. Не следим мы просто. Зачем мы даже телевизор, мы просто работаем, и все, нам как-то новости не смотрим. Нам некогда просто смотреть новости.
Нет, не слежу. Некогда, с утра до вечера работаем. Ну, некогда даже телевизор смотреть.
Не слежу. Ну, если честно, нет до этого дела. Нет до этого дела просто. Совсем не интересно.
Так жители Чебоксар отвечали на вопрос, следите ли вы за судьбой обвиняемых по делу о беспорядках 6 мая на Болотной площади в Москве. Дмитрий Лишнев для Радио Свобода. Чебоксары.
Вы слушаете программу «Время свободы». В Москве 8 часов 15 минут.
Радио Свобода. Новости.
На Кубани сегодня пройдут поминальные богослужения и другие траурные мероприятия на 40-й день после катастрофического наводнения, жертвами которого, по официальным данным, стали 168 человек, еще трое считаются пропавшими без вести. В Ингушетии в центре Назрани минувшей ночью у виноводочного магазина «Красный Восток» сработало мощное взрывное устройство. Информации о пострадавших нет. В Якутской области в результате конфликта между заключенными исправительной колонии номер 1 пострадали 19 человек. В проекте итогового заявления, проходящего в Саудовской Аравии саммита Организации исламского сотрудничества, говорится об одобрении предложения министров иностранных дел стран-участниц приостановить членство в этой организации Сирии. Не менее 46 человек стали во вторник жертвами теракта в Афганистане. В Аргентине начался суд по делу бывшего президента страны Фернандо де ла Руа, которого обвиняют в подкупе сенаторов. Марк Томпсон, уходящий в отставку с поста генерального директора британской вещательной корпорации BBC, станет руководителем газеты «Нью-Йорк Таймс». Верховный суд Австралии отклонил жалобу табачных компаний на новый закон, устанавливающий беспрецедентно жесткие правила продажи сигарет. Курсы валют на сегодня: доллар 31 рубль 77 копеек, евро 39 рублей 29 копеек. Следующая сводка новостей на волнах свободы через четверть часа. В 10 часов 7 минут в эфире «Радио Свобода» начнется программа «Грани времени». Каковы результаты 100 дней третьего президентства Владимира Путина? Об этом спорят политологи Михаил Виноградов, Владимир Римский и Дмитрий Шушарин. Ведет программу Владимир Кармурза. «Грани времени» в 10 утра на «Радио Свобода». Вы слушаете программу «Время свободы». Собрание археологических древностей исторического музея пополнилось уникальным кладом из 150 предметов, относящихся к эпохе ранних славян. Комплексы украшений исключительной красоты были изъяты сотрудниками ФСБ у так называемых «черных копателей», которые обнаружили клад на территории Брянской области. Подробности выясняла Лиля Пальвелева.
Сокровища из клада помещены в постоянную экспозицию исторического музея, и теперь всякий может увидеть бронзовые гривны, браслеты, фибулы, нагрудные цепи, украшенные темно-красной выемчатой эмалью. Широко распространено заблуждение, и рисунки Васнецова тому виной, что орнаменты у древних славян состояли из сплошных мелких завитушек. Однако предметы из клада совсем иные, лаконичные, из массивных деталей, все больше прямого. Угольных и треугольных. Ученым еще предстоит изучить новое поступление. Пока они лишь предполагают, что клад был зарыт в III веке нашей эры. Между прочим, кем конкретно он был вырыт, тоже тайна. Даже для замминистра культуры Андрея Бусыгина.
Это, видимо, какие-то тайны ФСБ. Я, как представитель Министерства культуры, знаю, что они вышли на этих черных копателей. Знаю, что провели с ними соответствующие беседы. В результате этих бесед владелец клада, который хотел его продать, видимо, или за рубежом, или здесь, сделал такой шаг, как добровольная передача этого клада государству. А потом уже через Институт археологии Российской академии наук он попал в исторический музей.
Точно известно, что это был именно клад, а, скажем, не раскопки на захоронениях?
Насколько я могу судить, это именно клад. Вели работу и беседы с тем, кто обнаружил его, и по его описаниям, видите ли, черные археологи, они же не задумываются над сохранением археологического памятника. Им главное изъять, а такое изымание предметов из памятника, оно ведет к его разрушению и не дает вести научные исследования. Но здесь, вот, видимо, благодаря этим беседам удалось понять, что это именно клад. И об этом говорит также содержание этого клада, набор предметов.
А теперь слово старшему научному сотруднику отдела археологии исторического музея Александру Ахметову.
Для нашей науки, для нашего культурного наследия сейчас страшный период, потому что огромное количество памятников уничтожается. И не только в результате каких-то техногенных воздействий, но и в результате просто обычной неумной любознательности, с одной стороны, с другой стороны, в результате жажды наживы. Мы пользуемся оперативной информацией управления ФСБ по Брянской области в условиях находки этого клада. Точно известно место, которое будет исследоваться специалистами. Пока мы его не сообщаем широкой публике, после исследования этого места во всех публикациях это будет широко освещено, научных публикациях.
О том, какую научную информацию дают предметы клада, сообщает директор Института археологии РАН Николай Макаров.
Вещи действительно уникальные. Стиль выемчатых эмалей формируется во II веке нашей эры и существует до IV века. Это время контактов балтских и славянских племен, которые населяли лесостепную полосу современной Европейской России, Украины и Белоруссии с римским миром. Это время, когда вот эта варварская балтославянская следа приобщается к достижениям римских провинций и начинает копировать украшения, произведения искусства, которые производятся в Римской империи, воспроизводить их в своей среде и создавать свой стиль, питаясь технологиями и образами, которые продуцирует империя. И вот вещи с выемчатыми эмалями – это замечательный образец ювелирного искусства этой эпохи. Эти предметы, которые изучаются уже больше 100 лет, и Мощенский клад, который экспонируется в соседнем зале, до сих пор считался самым ярким кладом выемчатых эмалей. Сейчас мы имеем в наших руках клад, который содержит больше вещей, который представляет более разнообразный набор этих вещей, которые по всем позициям превосходит Мощинский клад, который вызывал столько дискуссий и который при первой публикации получил такую реплику: вещи, произведенные в египетском стиле. Так неожиданными казались тогда, больше 100 лет тому назад, вот эти эмали. И понятно, что они не имели никакого отношения к Египту, но вот находчики и первые исследователи были так потрясены этими вещами, что вот у них прозвучали неожиданно вот такие странные ассоциации. Сейчас мы знаем, что эти вещи производились в балтской и славянской среде, и мы стоим, конечно, на пороге очень серьезного изучения этих вещей, этих культур, этой эпохи ювелирного искусства этого времени. То есть мы будем изучать технологии, мы будем изучать эти вещи с точки зрения стилистики, будем пытаться их датировать. Я думаю, что всякая яркая находка дает пищу для вот какого-то нового взгляда на ту или иную эпоху. Мы стоим вот как раз на пороге нового этапа изучения этих культур, и, возможно, мы по-новому взглянем на начало славянской истории.
Заметим, что как раз сегодня отмечается Всемирный день археолога. Лиля Пальвелева, Радио Свобода, Москва.
Вы слушаете Радио Свобода. Продолжит эфир программы «Время свободы» наша постоянная рубрика «Сегодня в Америке».
Метромин сулит Соединенным Штатам энергетическую независимость в кратчайшие сроки. Крупный британский банк повинился перед нью-йоркскими финансовыми властями. Университет расплачивается за растление малолетних. Эти и другие темы в рубрике «Сегодня в Америке» у микрофона в Нью-Йорке Юрий Жигалкин. Метромни обещает добиться энергетической независимости Соединенных Штатов в кратчайшие сроки в случае его избрания президентом США. Будущее энергетики, любимая тема президента Обамы, стала объектом предвыборной дискуссии, рассказывает Алан Давыдов.
Во вторник Метромни заявил, что является горячим сторонником наращивания добычи угля ради обеспечения энергетической независимости Соединенных Штатов. Это его заявление прозвучало перед шахтерами Огайо, штата, который в 2008 году предпочел Барака Обаму Джону Маккейну. Шахтеры и их семьи все еще составляют заметную часть электората Огайо. У нас 250-летний опыт добычи угля. Почему же мы его не используем? Я обещаю, что к концу моего президентского срока мы добьемся энергетической независимости Северной Америки, и тогда мы не должны будем покупать нефть у Венесуэлы и у стран Ближнего Востока. Администрация Обамы установила правила сооружения новых электростанций, затрудняющие строительство станций, работающих на угле. Назвав это войной против угольной промышленности, Метромни пообещал шахтерам изменить ситуацию. Барак Обама тем временем ищет поддержки среди избирателей Айовы, которые, отдав ему голоса 4 года назад, сейчас склоняются в пользу Ромни. Этот крупный сельскохозяйственный штат несколько лет получал щедрые государственные субсидии на производство из кукурузы этанола, добавляемого в бензин. Сегодня Обама делает ставку на тот факт, что Айова получает 20% своего электричества с помощью ветряных мельниц, став всеамериканским центром производства энергии с помощью ветра. Во вторник президент пообещал, что поддержит продление истекающих в этом году налоговых льгот для производителей электроэнергии в Айове и по всей стране. Обама напомнил, что Ромни, выступающий против этих льгот, в свое время пренебрежительно отозвался о ветроэнергетике. Бывший губернатор Ромни даже объяснил свою энергетическую политику таким образом, я цитирую: «Вы не поведете автомобиль с ветряной мельницей на крыше». Не знаю, пробовал ли он это на самом деле, но мне известно, что на крыше своей машины он перевозил другой предмет. Это был намек на нашумевшую историю о том, как семья Ромни, поехав как-то в отпуск, перевозила на крыше автомобиля клетку с домашней собакой. Взаимные обвинения стали широко используемым инструментом нынешней предвыборной кампании. Во вторник вице-президент Джозеф Байден, выступая в Виргинии перед аудиторией, включающей сотни афроамериканцев, так интерпретировал планы Ромни. Он намерен снова разрешить крупным банкам жить по своим собственным правилам и таким образом спустить с цепи Уолл-стрит, а на вас снова надеть оковы. Представитель МИД Ромни назвала это заявление Байдена безответственным, унижающим институт президентства.
Рассказывал Алан Давыдов. Один из крупнейших британских банков, по сути, признал факт незаконного сотрудничества с Ираном, согласившись заплатить Нью-Йоркскому финансовому управлению штраф в $340 миллионов. Банк был публично обвинен в отмывании иранских нефтедолларов. Слово Евгению Аронову.
Согласно официальным сведениям, Standard Chartered совершил в период с 2001 по 2007 год около 60 тысяч операций с несколькими иранскими банками, включая Центральный банк, оказав этим помощь Тегерану в оплате контрактов, заключенных в нарушение международных санкций. Сумма этих контрактов достигала $250 миллиардов. Платежи проводились через филиалы Standard Chartered в третьих странах с целью скрыть, что исходным отправителем или окончательным получателем средств был Иран. Как указывают Соединенные Штаты, доходы от экспорта энергоресурсов позволяют Ирану финансировать ядерные разработки, закупки оружия и террористическую деятельность. Соглашение предусматривает, что помимо штрафов 340 миллионов, которые Standard Chartered выплатит, чтобы закрыть дело, возбужденное против него в Нью-Йорке неделю назад, в банке в течение 2 лет будет работать внешний контролер, уполномоченный следить за выполнением правил, относящихся к отмыванию денег. Это соглашение касается только исков, вчиненного Standard Chartered органами финансового надзора штата Нью-Йорк, и никак не влияет на ход подготовки жалоб, которые могут предъявить нарушителю другие американские инстанции. За несколько дней, прошедших с начала скандала, акции Standard Chartered потеряли 15% своей стоимости. Наказание банков, нарушающих режим санкций, начинает приносить свои плоды, считает эксперт Института American Enterprise Майкл Рубин. Standard Chartered утверждает, что из всего многомиллиардного объема его сделок с Ираном сумма сомнительных операций составила не более чем 14 миллионов. Но огромный штраф, который он согласился заплатить, явно свидетельствует, что банк опасался потери лицензии на ведение финансовой деятельности в Нью-Йорке, а с ней и доступа к важнейшим долларовым рынкам. Схожие штрафы выплатили также какое-то время назад другие ведущие финансовые учреждения – Credit Suisse, ING, Barclays, Lloyds. К штрафам следует добавить и урон, который наносит такие дела репутации банков, и эти репутационные потери сами по себе порой превышают выгоду от нарушения закона. Банковские санкции, резюмировал мой собеседник, внесли немалый вклад в обесценение иранской валюты и резкое удорожание предметов потребления в стране.
Рассказывал Евгений Аронов, у микрофона в Нью-Йорке Юрий Жигалкин. Мы вернемся к рубрике «Сегодня в Америке» в следующем часе программы «Время свободы».
В 14:00 на радио «Свобода» слушайте программу «Поверх барьеров» с Иваном Толстым. Представляем программу парижской студии «Мы за границей». Прозвучат две темы – «Квартирный вопрос на родине и на чужбине» и «Александр Галич, рассказчик». Радиожурнал «Поверх барьеров» с Иваном Толстым в 14:07 на радио «Свобода». Слушайте утренний выпуск информационной программы «Время свободы». После краткой сводки новостей мы вернемся к главной теме нашей программы. Следите ли вы за судьбой обвиняемых по делу о беспорядках 6 мая на Болотной площади в Москве? Вот тема разговора со слушателями. Родители, чьи дети оказались задержанными в рамках расследования беспорядков на Болотной 6 мая, собираются создать комитет родителей для защиты всех фигурантов этого дела. Всего в деле 16 обвиняемых и подозреваемых, из которых трое находятся под подпиской о невыезде, одна под домашним арестом. Несколько человек уже попросили политического убежища в других странах. Одним из последних задержанных по этому делу стал Николай Кавказский. Его обвиняют в призывах к массовым беспорядкам. Следите ли вы за судьбой обвиняемых? Принять участие в обсуждении можно, позвонив по телефону 8 800 222 12.
Радио «Свобода». Новости.
8:30 в Москве. Коротко о главных новостях. На Кубани сегодня пройдут поминальные богослужения и другие траурные мероприятия на 40-й день после катастрофического наводнения, жертвами которого, по официальным данным, стали 168 человек, еще трое считаются пропавшими без вести. В Якутской области в результате конфликта между заключенными и исправительной колонии номер 1 пострадали 19 человек. Всем осужденным была оказана медицинская помощь, госпитализация не понадобилась. В Приморье мэр города Дальнегорска Георгий Крутиков решил добровольно уйти в отставку. Как сообщили в пресс-службе городской администрации, Крутиков подготовил распоряжение, в котором говорится, что с 3 сентября он слагает с себя полномочия. В проекте итогового заявления, проходящего в Саудовской Аравии саммита Организации исламского сотрудничества, сокращенно ОИС, говорится об одобрении предложения министров иностранных дел стран-участниц ОИС приостановить членство в этой организации Сирии. Не менее 46 человек стали во вторник жертвами терактов в Афганистане. На севере страны, в провинции Кундуз, в результате взрыва на рынке погибли 10 человек, в том числе и несколько детей. В Белоруссии власти ограничили доступ интернет-пользователей ко всемирной сети наблюдения за самолетами в небе Flightradar24.com, сообщает корреспондент интернет-издания Газета.ру. Экс-президент Украины Виктор Ющенко считает принятый недавно Верховной Радой закон об основах государственной языковой политики инструментом деукраинизации страны. Об этом Ющенко заявил в интервью украинской редакции «Радио Свобода». Лидер защитников Химкинского леса Евгения Чирикова заявила, что не будет баллотироваться на освободившийся пост мэра Химок, но поддержала бы единого кандидата от оппозиции. Чирикова предлагает выдвинуть такого кандидата на слете гражданских активистов в Химкинском лесу 19 августа.
Продолжаем программу «Время свободы». У микрофона Динара Седикова, за режиссерским пультом Валерий Придаков. Сегодня мы спрашиваем слушателей, следители, вы за судьбой обвиняемых по делу о беспорядках 6 мая на Болотной площади в Москве. И ответы мы начинаем принимать уже через пару минут. Звоните, телефон прямого эфира 8 800 222 12. Я напомню, звонок бесплатный для жителей всех регионов России. Родители, чьи дети оказались задержанными в рамках расследования беспорядков на Болотной, собираются создать комитет родителей для защиты всех фигурантов этого дела. Всего в деле 16 обвиняемых и подозреваемых, из которых трое находятся под подпиской о невыезде, одна под домашним арестом. Несколько человек уже попросили политического убежища в других странах. Одним из последних задержанных по этому делу стал Николай Кавказский. Его обвиняют в призывах к массовым беспорядкам. Арест левого активиста и правозащитника дал повод представителям самых разных союзов и ассоциаций говорить о намеренных действиях власти по дискредитации оппозиционного движения в России, рассказывает наш корреспондент Кристина Горелик. В поддержку Николая Кавказского, задержанного по делу о массовых беспорядках на Болотной площади, выступили левое движение, правозащитники, представители партии «Яблоко» и ЛГБТ-сообщества. Все сходятся в одном. Власти стремятся задержать по одному яркому представителю от каждой структуры, принимавшей участие в оппозиционных митингах, чтобы оказать давление на других сторонников, посеять панику и страх, говорит Эдуард Рудык из Комитета за гражданские права.
Не было ни одного арестованного правозащитника. Теперь арестован правозащитник и арестован член левого социалистического действия. И поэтому мы вынуждены полагать, что власти хотят вырвать по одному куску от каждого, чтобы работать с каждой структурой, чтобы нанести ей ущерб, чтобы попытаться нанести удар оппозиции.
Арест Николая Кавказского стал неожиданностью не только для его друзей, но и для мамы Натальи Кавказской.
Ни один мой сын пострадал в этой ситуации. И поверьте, это, в общем-то, очень тяжело. Им нужна наша поддержка. Вообще, эта ситуация очень тяжелая, страшная, что вот молодые люди оказались на скамье подсудимых, хотя они пошли на санкционированные шествия со стороны государства. Я знаю, что многие родители были с этим не согласны, но они пошли туда, и органы власти их не защитили. Поэтому мне хотелось бы, чтобы вот с этим круглым столом присутствовали также организаторы вот этого шествия, которые также несут ответственность, ну, просто узнать их точку зрения, и также правоохранительные органы, которые должны были обеспечить порядок.
Правозащитник Лев Пономарев уверен, что ответственность за то, что произошло 6 мая на Болотной площади, несут не организаторы марша миллионов, а власти.
Не надо думать, что это справедливость. Вот для родственников говорю. Казалось бы, конечно, несправедливо, что ваши дети сидят. Крайне несправедливо. Но это не значит, что там должны сидеть лидеры оппозиции. Они не призывали к массовым беспорядкам. Акция была санкционирована, и они точно не должны сидеть. Потому что не было никаких массовых беспорядков. Это очень важный момент во всем этом деле. Может быть, самый главный. Главное, не было массовых беспорядков. Того, что в законе отражено, вот, что является признаком массовых беспорядков, ни одной из обстоятельств там не было. Возникает вопрос, а что происходит в стране? Если уполномоченный прав человека говорит, не было массовых беспорядков, если юристы говорят, не было, это значит, что есть политический заказ. Это значит, что власть искусственно возбудила уголовное дело по массовым беспорядкам с целью разгромить оппозицию. Была дана команда возбудить уголовное дело по 212 статье. Работает бюрократическая репрессивная машина, и У них есть задание, работает около 200 следователей, представьте, что это какая-то махина, и они должны все время вырабатывать на гора какой-то продукт, и они вырабатывают этот продукт. Оказывается, давление на задержанных, это известно, вот я знаю, когда люди опрашивают сейчас свидетелей, сейчас же ведь 1500 свидетелей опрошены, это официальная цифра, и они каждый день новых свидетелей опрашивают. И наша задача общества – остановить этот процесс, остановить эту бюрократическую машину, которая перемалывает судьбы людей, не допустить того, чтобы не взяли под стражу лидеров оппозиции, потому что это следующий шаг.
В планах комитета 6 мая, куда входят Лев Пономарев и другие известные правозащитники, помочь с созданием комитета родителей, чьи дети были задержаны в рамках этого дела, а также организация публичных слушаний в Общественной палате с участием уполномоченного по правам человека Владимира Лукина и председателя президентского совета по правам человека Михаила Федотова. Кристина Горелик, Радио Свобода, Москва.
Начинаем обсуждение со слушателями. Следите ли вы за судьбой обвиняемых по делу о беспорядках 6 мая на Болотной площади в Москве? Звоните прямо сейчас. Телефон прямого эфира 8 800 222 12. Звонок бесплатный для жителей всех регионов России. И первый звонок Владимир из Ростовской области. Здравствуйте, я слушаю вас.
Доброе утро. Слежу за судьбой арестованных после событий на Болотной. Слежу за трагической судьбой России, безраздельно управляемой злобным мстительным чудовищем. Говоря словами классика, чудище, путинский режим, обла, стазевна и лаяй. Спасибо.
Спасибо вам, Владимир. Был звонок из Ростовской области. Зачитаю несколько сообщений, которые пришли нам на пейджер. Я напомню, сообщение с ответом можно отправить на пейджер по номеру 84956601046. СМС можно прислать на номер плюс 7903-743-2801. Андрей пишет, мне интересно, почему узников 6 мая до сих пор не признали политическими заключенными международной правовой организации. И обидно за жителей Чебоксар, которым в большинстве до фени, что происходит в их собственной стране, считает наш слушатель. Из Смоленской области звонок. Геннадий, здравствуйте.
Здравствуйте, Свобода. Я внимательно слежу за действиями Путина и оппозиции. И свожу это к одной фразе. Рот открыл и в Магадан поплыл. Вот это будущее нашей оппозиции. Я вспоминаю прежние годы, вы, наверное, помните вторжение в Чехословакию, когда женщины вышли на Красную площадь в знак протеста этому. Они исчезли. Они в Магадане оказались. Вот это ждет нашу оппозицию сегодня. Поэтому нужно браться за оружие, поднять его вверх и предупредить Путина. Если ты не прекратишь это и не уйдешь спокойно, мы тебя выведем под конвоем. Спасибо.
Это был звонок из Смоленской области. Геннадий. Анна из Москвы. Здравствуйте.
Здравствуйте. Слежу за оппозицией. Слежу. И не только за оппозицией 6 мая. Задержанной по поводу 6 мая. Вот журналистка, которая... Я переживаю за нее, у меня дурное предчувствие. Анна Кашина, которая выступала по «Свободе», говорила о движении «Оккупируй СМИ». Вы помните такую? Алло.
Да-да-да, я вас слушаю, я вспоминаю тщательно. Вы напомните нам, пожалуйста, о чем она говорила?
Она говорила, что дает мастер-класс по журналистскому мастерству. Журналистка, по-моему, Кашина ее фамилия была, да? И на Чистых прудах, нет, не на Чистых прудах, на Рождественском бульваре. Она приглашала людей на Рождественский бульвар, чтобы провести мастер-класс. Она хотела основать движение «Оккупируй СМИ». Это был следующий этап за движением «Окупай Абай». Вот, и... Было такое, да? Ну,
конечно, да.
Вот, и она вдруг не пришла. Я там была, на этом самом бульваре. И еще какая-то женщина была. Вот нас двое пришло, то ли потому, что она предчувствовала, что никто не придет, то ли, я не знаю, но вот этого вот не было, и ее не было. Ну, не дай бог, ее куда-то упекли. Вы, пожалуйста, узнайте, наведите справки, все ли с ней в порядке.
Спасибо,
а это очень, очень полезная, это самое, ее идея. У меня все, до свидания.
Я посмотрю, Анна, спасибо вам. Это был звонок из Москвы. И Алла из Московской области, я вас слушаю.
Здравствуйте, господа. Что я хочу сказать? Я была 6 мая, хоть мне 77 лет, но я была и на шествии, и на митинге. Причем я была в первой колонне. Так получилось, что рядом с собой, со мной был Касьянов, а с ним рядом Навальный с женой и Каспаров, а через несколько человек был Немцов. Поэтому я свидетельница всего того, что там происходило. Очень доброжелательная, мирная была обстановка. Они между собой переговаривались, и даже никакого намека не было на какие-то готовящиеся экстремистские действия или беспорядки. Но когда мы подошли уже к ударнику, там был просто ужас. Вот такое впечатление, как будто это были оккупированный город, оккупированный вот какими-то захватчиками. Это люди в касках. И, конечно, я однозначно готовы идти свидетелем куда угодно, что все это, все беспорядки были спровоцированы властью. Ни у кого из организаторов, ни у кого среди участников этого шествия не было даже и мысли, чтобы там какие-то беспорядки и куда-то идти, на Кремль или еще куда-то. Поэтому, если кто-то меня слышит из участников, я готова идти свидетелем.
Алла, спасибо вам. Это был звонок из Московской области. В следующем часе программы «Время свободы» мы продолжим разговор со слушателями. Напомню, тема – судьба обвиняемых по делу о беспорядках 6 мая на Болотной площади в Москве.
Наши программы без помех поступают из космоса.
Для жителей европейской части России – со спутника «Хотбёрд».
Для азиатской части – со спутника «Эйжесат-3».
Информация о настройке в разделе «Как слушать» на нашем сайте www.svobodanews.ru.
Слушайте радио «Свобода».
Сейчас в программе «Время свободы. Новости экономики» и выпуск подготовил Сергей Сининский.
Объем кредитов, предоставленных российскими банками частным лицам за период с января по июль, увеличился почти на 22%, сообщает Центральный банк. Для сравнения, за первые 7 месяцев прошлого года рост объемов розничного кредитования составил менее 16%. Объем просроченной задолженности по частным кредитам увеличился к началу августа почти на 7%. В общей массе таких кредитов она составляет 4,6%. В России к 1 августа было собрано в целом 23,3 миллиона тонн зерна. Это на 10% меньше, чем на тот же день годом ранее, сообщает Федеральная служба статистики. При этом урожай зерновых собран уже на 33% всех засеянных ими в этом году площадей, то есть почти на четверть больше, чем к началу августа в прошлом году. Средняя урожайность составила 23,2 центнера с гектара. Для сравнения, в прошлом году на эту же дату 32,1 центнера, а в 2010 году на фоне начавшейся тогда засухи 23,4 центнера. Объем частных вкладов в российских банках, как рублевых, так и валютных, за первые 7 месяцев года увеличился на 8,1%, сообщает Центральный банк. В прошлом году прирост этих вкладов за период с января по июль составил 8,2%. В общей структуре частных вкладов в российских банках почти 60% составляет доля срочных депозитов на срок более одного года. Общий объем экономики 17 стран еврозоны, как и всех 27 стран Европейского Союза в целом, в течение второго квартала, по предварительным данным Евростата, сократился на 0,2%. За первые три месяца года в обоих случаях был зафиксирован нулевой экономический рост. Таким образом, европейская экономика оказалась на грани рецессии, которая определяется как сокращение ВВП страны или группы стран в течение двух и более кварталов подряд. Объем промышленного производства в 17 странах еврозоны в течение июня сократился на 0,6%, а в 27 странах Европейского Союза в целом на 0,9%, сообщило агентство Евростат. Еще в мае в обоих случаях был отмечен рост на 0,9% и 0,8% соответственно. К уровню июня прошлого года промышленное производство в еврозоне сократилось на 2,1%, 0,1%, а в Европейском Союзе в целом на 2,2%.
Выпуск новостей экономики подготовил Сергей Синицкий. Курс валют на сегодня: доллар 31 рубль 77 копеек, евро 39 рублей 29 копеек. Вы слушаете программу «Время свободы». В Москве 8:45.
Радио «Свобода». Новости.
На Кубани сегодня пройдут поминальные богослужения и другие траурные мероприятия на 40-й день после катастрофического наводнения, жертвами которого, по официальным данным, стали 168 человек. Еще трое считаются пропавшими без вести. В Ингушетии в центре Назрани минувшей ночью виноводочного магазина «Красный Восток» сработало мощное взрывное устройство, информации о пострадавших нет. В проекте итогового заявления, проходящего в Саудовской Аравии саммита Организации исламского сотрудничества, говорится об одобрении предложения министров иностранных дел стран-участниц приостановить членство в этой организации Сирии. Не менее 46 человек стали во вторник жертвами терактов в Афганистане. О погоде. Сегодня днем в Москве плюс 23, переменная облачность, в Санкт-Петербурге 22 градуса тепла и ясно. Выпуск новостей на волнах «Свобода» в 9:00 по московскому времени.
Вы слушаете «Радио Свобода». Новости, репортажи корреспондентов, интервью. Круглосуточное вещание в интернете. Свободанews.ру. Государственное свидетельство 02517 от 19 декабря 1995 года.
Вы слушаете программу «Время свободы». Ко мне присоединилась наш обозреватель прессы Мария Стройкова, которая расскажет нам, о чем пишут сегодня российские газеты. Мария, доброе утро.
Доброе утро. Извините, начнем с независимой газеты. Тема здесь первополосной публикации: «Дырка от космоса. Системный кризис в ракетной отрасли вызван кадровыми проблемами, воровством и низкой дисциплиной». На эту тему сегодня пишет не только независимая. Есть публикации в «Коммерсанте», в российской газете. Независимая пишет, что непрекращающиеся космические провалы России превратились в серьезную политическую и экономическую проблему. Неспособность обеспечить запуск спутников лишает предприятия выгодных иностранных контрактов. Бюджетные деньги тоже идут козе под хвост. Страна не получает ни телевизионных, ни военных спутников, ни научных результатов, ни международного престижа. Теряет авторитет и руководство страны, поскольку граждане воочию убеждаются в его неспособности организовать нормальную работу отрасли. Вчерашний разбор космических полетов у премьера Медведева показал, что у правительства нет ясной антикризисной программы для ракетной отрасли, поэтому чиновники, скорее всего, ограничатся лишь кадровыми перестановками. Ну а газета «Коммерсант» на второй полосе отмечает, что вчера Медведев обсудил на совещании проблемы космической отрасли страны. Премьер поручил в течение месяца проработать вопросы функционирования Федерального космического агентства, это Роскосмос, а также усилить контроль за качеством продукции. Однако ответственных за последнюю неудачу с запуском ракеты-носителя «Протон-М» с двумя телекоммуникационными спутниками на борту премьер не назвал, хотя грозился сделать это именно на этой неделе. По словам источников «Коммерсанта» в Кремле, сначала премьер должен обсудить ситуацию с президентом. Газета «Коммерсант» пишет про Адама Асмаева. Вчера апелляционный суд Одесской области принял окончательное решение об экстрадиции в Россию Адама Асмаева, обвиняемого в подготовке покушения на президента России Владимира Путина и двух нападений на главу Чечни Рамзана Кадырова. Адама Асмаева, который, по версии следствия, являлся лидером одесской ячейки «Имарата Кавказ», отправят в Россию вместе с возбужденным на Украине против него уголовным делом уже в ближайшее время. Помешать этому может только Европейский суд по правам человека, отмечает газета. Статья называется «Для террористов». Террористы открыли все границы. Ну и добавлю еще, что «Коммерсант» подробно следит за этой историей и в предыдущей публикации утверждал, что как раз, скорее всего, экстрадиция это не состоится. Ну вот теперь подробности, что же изменилось в позиции Украины, читайте в сегодняшнем выпуске «Коммерсанта». Газета «Ведомости», также центральная публикация на тему России и Сирии, внешней политики России. Статья называется «Надежда на Россию». Сирия, страдающая от санкций Евросоюза и США, обратилась за помощью к России, сообщила Wall Street Journal, американское издание. Российские банки утверждают, что в последнее время не имели дел с сирийцами. Но даже если это не так, санкции Запада им пока не грозят. А подробности в сегодняшней газете «Ведомости» здесь же на первой полосе сообщается о том, что президент Роснефти Игорь Сечин избран председателем Совета директоров Роснефтегаза. Об этом объявила нефтяная компания вчера. Такого не может быть, удивлены чиновники. Кандидатура Сечина согласована, но еще не утверждена премьером Дмитрием Медведевым, указывают они. Ну и газета напоминает, что предполагает, что причина, по которой тормозится назначение, противоречие Сечина с новой командой Белого дома, противостоящей ряду инициатив бывшего вице-премьера, считает один из собеседников «Ведомостей». Прежде всего, речь идет о консолидации Роснефтегазом активов в топливно-энергетическом комплексе. Но это продолжение истории противостояния Медведева и Сечина. «Новая газета», а также на первой полосе статья, которая называется «Серая зона тотального недоверия. Граждане предпочитают решать свои проблемы, минуя отечественную систему правосудия. Многие россияне по-прежнему готовы отстаивать свои права не в судах, а в драках, в голодовках и на перекрытых федеральных трассах. Остается популярен самосуд, особенно на российских дорогах, как замена цивилизованного подхода к защите собственных прав. По данным социологов, пишет «Независимая», в настроениях людей господствует с большим перевесом настороженно-недоверчивое отношение к государству. Эксперты предупреждают, отсутствие обратной связи между властью и обществом чревато потерей управления страной. Ну, а газета «Новое известие» на первой полосе сегодня пишет о том, что автовладельцы просят президента приструнить недобросовестных страховщиков. Ульяновские автолюбители на этой неделе начали собирать подписи под письмом к Владимиру Путину с просьбой внести в законодательство поправки, ужесточающие наказание для недобросовестных страховщиков. Водители утверждают, что получить положенные по ОСАГО выплаты все чаще оказывается невозможно. Эксперты подтверждают, многие страховщики не платят автомобилистам, так как значительная часть страховых компаний – это финансовые пирамиды. Подробности в «Новых известиях».
Спасибо, Мария. Мария Строкова читает сегодня свежую прессу. Жители московского района Коптево обеспокоены планами городских властей по реконструкции и расширению Большой Академической улицы. Вместе с Алабяно-Балтийским тоннелем она должна стать частью северо-западной хорды скоростной магистрали протяженностью 29 километров, которая связывает Сколково с Ярославским шоссе. С подробностями корреспондент «Радио Свобода» Светлана Павлова.
Как сообщили Радио Свобода в Департаменте строительства Москвы, план по реконструкции Большой Академической улицы предусматривает ее расширение с 4 до 6 автомобильных полос. Планируется построить несколько подземных и надземных пешеходных переходов, модернизировать водопровод, городскую канализацию и теплосеть. В попадающих в зону реконструкции жилых домах власти обещают установить шумозащитные оконные блоки, а вдоль дороги установить шумозащитные экраны. Тем не менее, жители района Коптево, через который проходит Большая Академическая улица, уверены, что в планах властей расширить дорогу не до 6, а до 12 полос. Соответствующие бумаги они видели на прошедших 21 июня общественных слушаниях, говорит одна из жительниц района Владислава Журавлева.
Нам говорится о том, что это пока только предпроектные решения. То есть это просто какая-то такая вот наметка, которую вот они сделали, положили на бумагу. Нам на слушание представлены были просто схема и два листочка, на которые было написано как бы типа планировочного задания, что там будет. Как нам говорят, что работы они ведут по утвержденному проекту, хотя на этот счет у нас тоже есть сомнения, мы об этом пишем, говорим, обращаемся за разъяснениями, потому что зачем тогда нужно было вырубать так много деревьев, если это они планировали 6 полос. Что касается там на участке до Приорова, то есть там, где Алабяно-Балтийский тоннель, там вообще просто все снесли, там дома стоят голые, там жуткая картина, там был огромный парк, сквер, все это уничтожено, и ради 6 полос, но это вряд ли. То есть, на наш взгляд, что работы уже начинаются именно с подготовительные сделаны под эти 12 полос, и, соответственно, рассчитывалось на то, что вот то, что сейчас нам предложат, будет утверждено.
Говорила одна из жительниц района Коптева Владислава Журавлева. Как сообщают в Департаменте строительства Москвы, работы, которые сейчас ведутся вблизи жилых домов на Большой Академической, направлены на перекладку инженерных коммуникаций. В ведомстве обещают, что реконструкция будет проведена в соответствии с санитарными нормами, в том числе будет соблюдено необходимое расстояние от жилой застройки до края проезжей части. Жители уверены, что магистраль подойдет вплотную к их домам, говорит Владислава Журавлева.
учитывая, что это район с плотной застройкой, в результате это 12-полосная магистраль будет находиться в 2-5 метрах от жилых домов. Там уже фактически вырубили по всей улице все зеленые насаждения, осталось буквально единицы, какие-то крупицы. В разы увеличится шум, вибрация, то есть по всем СанПин нормам это вообще просто немыслимо. Собираются там поставить эстакады. А ныне у нас сложная гидрогеологическая ситуация. У нас очень постоянно подтапляемая территория, в 2 метрах от поверхности земли вода. И уже как бы вот сейчас тоннель начинают рыть, у нас в соседних домах вода появляется в подвалах. Эстакады, соответственно, будут высотой порядка 9 метров с экранами, то есть это фактически на уровне 4-5 этажа. У людей инсоляция нарушится. Помимо того, что это все будет выхлопов, это просто ужас, это будет просто экологическая катастрофа в нашем районе маленький.
По словам Владислава Журавлева, жители в целом не возражают против расширения Большой Академической улицы до 6 полос. Однако не хотят, чтобы она была частью северо-западной хорды, скоростной автомагистрали протяженностью в 29 километров, которая должна связать Сколково с Ярославским шоссе. Жители предлагают вернуться к проекту 2009 года, согласно которому транзитные транспортные потоки из Подмосковья должны были пройти вдоль Малого кольца Московской железной дороги, где преобладает промышленная зона. Против строительства северо-западной хорды выступают жители других московских районов – Можайского, Щукино, Хорошова, Мневники, Крылатское и Щукино. Против подобных транспортных проектов в интервью «Радио Свобода» высказался и сопредседатель движения «Экозащита» Владимир Сливяк.
Внутри города таких проектов лучше никогда не осуществлять, потому что это увеличивает нагрузку на городскую инфраструктуру, потому что это увеличивает нагрузку на экологическое благополучие, вернее, ну, грубо говоря, делает экологическую ситуацию хуже и наносит вред жителям. С моей точки зрения, нужно было бы вообще обвести в пределах Третьего кольца и даже за пределами кое-где Третьего кольца значимую часть города, в которой запретить просто настолько крупные инфраструктурные проекты, в принципе, и направлять все усилия на то, чтобы сохранять облик города и следить за тем, чтобы не увеличивался экологический вред и вред здоровью граждан. Нужен комплексный подход, в котором будет экологический приоритет по отношению ко всем проектам, которые в отношении Москвы обсуждаются. На самом деле, я бы сказал по поводу Москвы, что здесь, по сути, отсутствует экологическая политика как таковая. То есть формально вроде бы есть она, и об этом даже говорят чиновники, но, по сути, экологического приоритета при принятии особенно вот таких транспортных решений я не вижу и не вижу очень давно.
Считает сопредседатель движения «Экозащита» Владимир Сливяк. За остановку строительных работ на Большой Академической улице подписались более 1000 жителей Коптева. Активисты намерены также организовать уличные протестные акции. Некоторые из них грозят перекрыть улицу в случае, если власти не прислушаются к их мнению. Светлана Павлова, Радио Свобода, Москва.
На этом мы завершаем первый час утреннего выпуска программы «Время свободы». В прямом эфире для вас работают продюсер Валерий Придаков и ведущая Динара Седикова. Тема следующего часа – переговоры министра внутренних дел России Сергея Лаврова с президентом Беларуси Александром Лукашенко. Протестная активность в России, идет ли она на спад или, напротив, растет? Дело так называемых узников 6 мая. Следите ли вы за их судьбой? Мы спрашиваем наших слушателей. Звоните, телефон прямого эфира 8 800 222-12.
Сегодня на сайте Радио Свобода свободанews.ру. Главная тема дня.
Дело Расула Мирзаева. Новый неожиданный поворот.
Комментарии экспертов.
Обозреватель Радио Свобода Брайан Уитмор. Ромни выбрал Райана под большим давлением.
В блогах Свободы.
Журналист Дмитрий Флорин. ОМОН и контингент.
Сайт Радио Свобода свободанews.ру.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах, 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах. 9480, 11850 и 17560. Свободный информационный мир. Радио Свобода.